Так, продолжаем читать. Может быть, у кого-то какие-то возражения, кто-то не согласен с тем, о чем мы сегодня хотим читать? Может, кто-то хочет воскликнуть, ну что вы? Так, значит, читаем 21 главу 11 книги Шримад Бхагаватам. Глава называется «Благодать священной Веды». Ну или на современном языке достоинство знания, полученного внечувственным опытом. Есть несколько видов знания. Главным образом они делятся, в Ведах 5 видов знаний упоминается, но главным образом они делятся на 2 группы. Это знание, полученное чувственным опытом. В эту подгруппу входят знания, полученные непосредственно чувственным опытом своим, и знания, которому я доверяю, но его получил кто-то другой своим чувственным опытом. Это называется принятие знаний на веру. Так вот, вторая группа – это знание, которое получено нечувственным опытом. Это его еще называют откровение. Оно также делится на подгруппы. Значит, знание, полученное откровением, когда это откровение непосредственно тебе пришло, например, как коллекционеру чемоданов и изобретателю водки Дмитрию Менделееву приснилась таблица. Ему приснилась таблица Менделеева. Так получилось, что эта таблица имела его имя. Вот. То есть это откровение. И есть знание, которое получено кем-то другим, таким же способом, путем откровения. Мы это знание не получали путем откровения, но мы доверяем тем, кто нам рассказал, что им это открылось. Вот, когда кто-то говорит, что ему приснился Иисус Христос сказал, что теперь вы должны делать то-то и то-то, то мы как бы мы ему верим, этому человеку. Значит, вот в этой главе говорится о том, какие достоинства у знаний, которые мы получаем не чувственным опытом, не осязанием, не с помощью осязания, вкуса, запаха, зрения и слуха, а который проникает к нам как будто бы из нашего нутра. Откуда-то непонятно, оно не снаружи к нам приходит это знание, а оно изнутри. Итак, это глава. Всевышний сказал, кто не приемлет познание, исполнение долга и преданное служение как пути достижения меня, тот потворствуя своим чувствам, совращается земными соблазнами и вынужден вращаться снова и снова в порочном круге перерождений. Так, значит, здесь Всевышний говорит, а поскольку, согласно недавно принятым законам, если мы в беседах Бога упоминаем по имени, то это уже проповедь. И это подпадает под уголовное преследование. Поскольку мы закон чтим, мы говорим Всевышний. Итак, здесь Всевышний говорит, хотя это был Кришна. Всевышний говорит, кто не хочет познавать мир, исполнять долг как способы приближения ко мне, говорит Господь, тот вынужден будет употреблять свои чувства и свой разум как инструмент познания для того, чтобы поддаваться, для того, чтобы предаваться соблазнам, для того, чтобы предаваться страстям в этом мире. А тот, кто предается страстям, то есть тот, кто привязан к чувственным ощущениям, тот, кто живет для того, чтобы вдыхать приятные ароматы, прикасаться к теплой поверхности, ощущать сладкий вкус, слышать приятные звуки и так далее, тот в силу такого влечения к этим чувственным удовольствиям будет рождаться снова и снова, то есть будет вращаться в этом, как здесь Господь говорит, порочном круге перерождений. Верность своей природе я называю добродетелью. Верность тому, что противно собственной природе, я называю пороком. Здесь Господь отвечает на вопрос Удхавы из предыдущей главы, а что же такое порок и добродетель? Помните, он говорит, что в принципе делить окружающий мир на добро и зло, то есть вещи на хорошие и плохие, в принципе это порок, потому что это невежество. Вещи, они такие, какие они есть, это их природа. А считать их хорошими и плохими мы вынуждены, когда у нас есть желание. То есть если мы, как в той басне Крылова, виноград зелен, вот когда лиса не смогла достать виноград, она его назвала плохим. А если бы она не имела влечения к винограду, он бы ей был безразличен. А если бы она его достала, он бы был хорошим. Вот. И Кришна говорит, только потому, что у тебя есть желание обладать, то есть есть похоть, ты делишь вещи на хорошие, те вещи, которые удовлетворяют твою похоть, и на плохие, которые не позволяют удовлетворять твою похоть. Но дальше Удхава ему говорит, но ты же сам вносишь в этот мир понятие о пороке, добродетели. Это же не мы придумали, это же не смертные придумали, а это придумал ты и индоктринировал через священные писания в наши умы. Так, пожалуйста, расскажи все-таки, что такое добро и зло, что такое порок и добродетель. Вот здесь Кришна говорит, хорошо, все, что соответствует твоей природе, это, другими словами, Господь говорит, все, что естественно, не стыдно. То есть все, что естественно, хорошо, неестественно, плохо. Вот таким образом ты должен отделять. Но проблема в том, что мы, покуда мы не вернулись, мы не обрели свое подлинное естество, естество вечной души, вечной сознательной частицы, вот этого атома или атмы, частички мироздания, мы принимаем для себя ложное естество. Мы себя полагаем человеком, мужчины или женщины, то есть мы себе вешаем ярлыки. Пол, возраст, национальность, уровень образования, вид живого существа, животное или человек, или там кто-то еще. Это наше неестественное бытие, то есть это не наша природа. Вот Господь говорит, то, что соответствует твоей природе, в том числе поступки, желания, это хорошо, а то, что противно природе, это плохо. Дальше он говорит, о непорочный друг мой, для того, чтобы определить предметы и отличить один от другого, им приписывают дурные и добрые качества, чистую и скверную природу, благое и дурное воздействие. Потому долг определяется как дурной и добрый, быт как чистый и скверный, обстоятельства как благоприятные и неблагоприятные. Вот здесь Господь говорит, что все в этом мире, то есть он как бы мир разлагает на составляющие. У нас есть быт, то есть наше существование, у нас есть отношение к этому быту, к этому существованию. Он называет это коротким словом «долг». Отношение – это и есть долг. Обстоятельства благоприятные и неблагоприятные. То есть некие условия, которые заставляют нас поступать так или иначе. Благоприятные и неблагоприятные. Я создал эти определения для людей, обремененных долгом. Земля, вода, огонь, воздух и небо – вот пять главных стихий, из коих состоит тело всякого живого существа, от Творца Вселенной до малой букашки. Соединяясь, стихии обволакивают сознание. Ну, вот эта формула, она как припев через всю Шримад-Бхагаватам проходит, что есть чистое сознание, его можно сравнить с зернышком, с косточкой внутри плода. И вокруг этого сознания получается оболочка или тело, или плоть, которая состоит из пяти стихий. А стихии делятся, или стихии отличаются друг от друга по степени плотности, по уплотнению. То есть, если современным языком физики говорить, по количеству единиц материи на кубическую величину, там, миллиметр, сантиметр и так далее, да? Это степень плотности. Так вот, если мы возьмем единицу материи, как правило, это за единицу материи принято считать так называемые элементарные частицы. Так вот, элементарные частицы – это не частицы в нашем понимании, это не то, что мы думаем. То есть их нельзя увидеть под микроскопом, как какую-нибудь букашку или бактерию. Элементарная частица – это математическое выражение вероятности присутствия некого импульса энергетического. То есть когда вот нам рисуют атом, да, там, значит, такой в центре ядро и 6 орбит вокруг него, да, то это не то, что человек способен увидеть под микроскопом, это просто схема. Значит, вот этот вот электрон, который летает вокруг ядра, на самом деле это просто вероятность присутствия вот этого вот импульса. То есть там не существует как таковой частицы. Это просто математическая вероятность. И вот когда вот этих математических вероятностей довольно большое количество на кубическую величину, то эта стихия называется твердью или землей. Земля – это не песок в руке, земля – это некая твердь. Когда математическая вероятность становится меньше, то эта стихия называется жижей или водой. Еще меньше – это воздух, еще меньше – огонь. И наименьшее присутствие математической вероятности в единице пространства называется эфиром, или здесь называется это небо. И когда они соединяются, вот эти вот разные стихии, они образуют некое ощущение, некое виртуальное ощущение того, что у нас есть с вами тело. Хотя тела у нас нет. У нас есть ощущение, что оно присутствует. Но как такового тела нет. Это сродни ощущения, когда вы надели скафандр виртуальной реальности, к вам там эти подключены датчики, потом вот этот вот экран, наушники, и вы попадаете в некую реальность, некую игру, и через какое-то время вы уже отождествляете себя вот с этим скином. Там можно скины, в играх компьютерных можно скины себе приобретать. Вот. И у вас ощущение, что вы ходите по вот этой реальности. То же самое происходит с нами в этом зримом мире. Это та же самая виртуальная реальность, но она более изощренная. Может быть, я не так художественно живописую это, но у Джорджа Орвелла и в известном его романе «1984» там есть беседа Винстона, который одна из последних бесед, там он беседует фактически с этим большим братом, который наблюдает за ним вечно. И вот этот брат ему объясняет, что все, что ты видишь, это мы придумали. Мы все это создали. Если мы захотим, ты будешь видеть это. Если мы захотим, ты будешь видеть так. То есть то, как ты понимаешь Реальность мы тебе объясняем, и ты ее начинаешь видеть таким образом. И хотя все тела состоят из одних и тех же пяти стихий, а потому в сути свои одинаковые, Веда разделяет тела по названиям, очертаниям и свойствам, дабы разные живые существа выбирали свой путь к конечной цели. «О непорочный друг мой! Дабы упорядочить деятельность человека, я разделил вещи, пространство и время на добрые и скверные. Скверными полагаются те места, где не водятся пятнистые антилопы, где не почитают духовное сословие, пустыни, края, где народы не соблюдают очистительных обрядов, и земли дикарей. Доброе есть такое время, какое угодно для исполнения предписанного долга, будь оно само таковым, либо благодаря доступности подходящих принадлежностей. Время, негодное для отправления долга, считается дурным. Предметы делаются чистыми или оскверненными от соприкосновения с другими предметами, от слов, произведенного над ними обряда, от времени или от увеличения или уменьшения в размерах. Одни и те же предметы могут быть чисты или скверны в зависимости от телесного состояния человека, силы его ума или благосостояния. Поступок человека или воздействие на него определенных предметов порочны лишь в определенное время и в определенных обстоятельствах. Но одни и те же предметы могут считаться хорошими, благоприятными или неблагоприятными в разное время суток и в разных обстоятельствах. Ну, например, подать милостыню считается хорошо, но если ты подаешь милостыню негодяю, то ты увеличиваешь свою плохую карму, потому что он принесет, благодаря твоей подати, он принесет кому-то зло тут же. Например, кто-то просит, подай мне нож. Ты ему даешь нож, и он убивает корову или бабушку. Такие предметы, как зерно, деревянная утварь, костяные изделия, ткань, жидкости, металлы, шкуры и глиняная посуда, очищаются временем, ветром, огнем, землей и водой, либо вместе, либо раздельно. Предмет возвращает себе изначальную силу, когда под воздействием очищающих веществ избавляется от скверного запаха. Человек смывает себя скверну омовением, помощью ближним, воздержанием, возрастом, собственной силой, искупительными обрядами, добрым делом и мыслями обо мне. Людям благородных сословий, прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей, надлежит очистить себя вышеназванными способами. Вот хороший способ – это возраст. Прежде чем приступить к своим обязанностям, надо достаточно долго подождать, лет до 60, и тогда уже с чистой совестью, с очищенным сознанием приступать к своему долгу. Молитва чиста, если творится с должным знанием. Деяние чисто, если посвящается мне. Долг человека исполнен, если чисты место его осуществления, время, вещества, молитва, действие и самое исполнитель. При осквернении одной из шести составляющих дело творится небогоугодное. Добро и зло меняются местами при приятии разных заветов Священного Писания. Таким образом, правила, определяющие добро и зло, стирают самую границу между добром и злом. Один и тот же поступок, что низвергает благородного человека на дно жизни, подлеца, напротив, возвеличивает. Быть подле жены – грех для отшельника, для семьянина же – истинный добродетель, ибо ниже земли не пойдешь. Человек не несет ответственность лишь за тот поступок, коего не совершал. Таков всеобщий закон свободы. Лишь отрешившись от деятельности, человек освобождается от страданий, самообмана и страха. То есть в любом поступке, какой бы поступок ни совершали, самый-самый добрый, в нем все равно присутствует порок, все равно присутствует маленькая, хотя бы маленькая крупица зла. Единственное, что избавляет человека от кармы, это не совершение вообще никаких поступков, что невозможно в мире, в зримом мире невозможно не совершать деятельность. Но Господь до этого и потом будет говорить, что для того, чтобы ничего не совершать, нужно просто понять, что ты ничего не совершаешь. Всякая деятельность, она совершается в голове. А то, что нам кажется, что мы творим какое-то действие, это иллюзия. Так же, как человеку кажется, что он как-то влияет на кино, которое он смотрит в зале. У меня в детстве, ну, все моего поколения смотрели «Фитиль», по-моему, или «Ералаш», там, где дети приходят в кинозал и показывают «Неуловимых мстителей». Там, где на поезде они едут. Помните, там поезд в огне, и кто там за ними, урваши за ними скачут. Вот. И, в общем, они начинают смотреть, их учительница в зал привела. И вот в самый кульминационный момент весь класс достает свои пистолетики, помните? Рогатки игрушечные, и начинают стрелять вот в этих вот, которые на четырех мстителей нападают. Там, помните, цыган в очках, который там был. Вот. И дети, значит, стреляют в какого-нибудь беляка, и тот падает с коня. И они восхищенно кричат, что это. И всем кажется, что это они победили, что они убили. На самом деле в кино это все уже было давно задумано. Вот точно так же в Бхагавад-гите говорится, что материя состоит из пяти стихий. Земля, вода, огонь, воздух и пространство, эфир. И они, эта материя, она просто перетекает из одного состояния, из более грубого в более тонкое, и наоборот, просто перетекает. А ты, пристегнутый своими чувствами к этому, думаешь, что ты совершаешь какие-то поступки, что ты из рогатки стреляешь, что ты из трубки горохом. Но на самом деле материя, она сама по себе перетекает из одного состояния в другое, и у тебя возникает ощущение, что это ты заставляешь ее действовать. Как только ты сознанием отрешился от этого, и ты посмотрел не от первого лица на то, что происходит, а от третьего лица со стороны, то даже если твое тело совершает какие-то действия, а что такое совершать какие-то действия? Это вызывать перетекание материи из одного состояния в другое. А и когда ты смотришь на это действие со стороны, не от первого лица, а от третьего лица, ты понимаешь, что действуешь не ты, а оно само все действует. А коль скоро ты понял, что ты в этом мире не действуешь, а лишь наблюдаешь, ты просто наблюдатель, субъект, ты перестаешь действовать. А кто перестал действовать, тот несет ответственность за действие. Он же ничего не делает, он просто наблюдает. Но покуда этого чуда не произошло, это чудо называется просветление или откровение. Собственно, это и есть цель человеческого существования. Осознать, что я не делатель, как Лев Николаевич Толстой говорил, а наблюдатель. Это сверхзадача каждого сознательного существа, человека. Осознать, что он наблюдатель, а не делатель. Вот покуда это не произошло, мы вынуждены действовать. Мы осознаем себя делателями. А покуда мы осознаем себя делателями, вот так, вот в этом случае и Всевышний дает нам разделение на хорошие делания и плохие делания. Если ты делаешь хорошо, то со временем ты приходишь к осознанию, что ты вообще ничего не делаешь, а только наблюдаешь. А если ты в этой дихотомии, в этих рамках добро и зло поступаешь зло, то есть плохо, то ты еще больше и больше и больше запутываешься в иллюзии, что ты делатель. А чем больше ты запутываешься, тем больше ты начинаешь страдать. То есть чем больше ты привязываешься к зримому миру, тем больше ты начинаешь страдать от того, что ты не достигаешь желаемого или лишаешься того, что уже достиг. Это, собственно, и причиняет нам большие страдания. Такие, как, например, страх смерти. Когда мы искренне считаем, что нам принадлежит кусок материи, который мы называем «я», то мы будем страдать, потому что мы его лишаемся. Как только мы по непонятному Божьему откровению осознаем, что нам даже вот эта вот материя не принадлежит, то исчезает страх потерять ее. И вместе со страхом приходит осознание, что я никогда не рождался и никогда не умру. Я всегда существую. Но я просто меняю свои оболочки. Так же, как человек меняет одежду, но при этом, надев другой костюм, он не становится другой личностью. Он не бежит сразу менять паспорт заново фотографироваться. Он тот же самый, просто он поменял оболочку. Точно так же душа свою идентичность, свою identity, она никогда не теряет, даже меняя одно тело на другое, переходя из детского тела в юношеское, из юношеского во взрослое, из взрослого в тело старика, душа не меняет свою личность, свою индивидуальность. И после того, как тело старика она меняет на новое тело младенца, она тоже не теряет свою личность. Она может что-то забыть, скорее всего, она все забудет, но личность она не поменяет. Следующий текст. Привязанность к предмету рождается из хорошего мнения о нем. От привязанности рождается желание, от желания – вражда. Этот стих похож на стих из Гиты, помните, да? В общем, я повторяюсь, извините за все эти повторы, это реплика, это повторение Бхагавад-гиты, которую Господь дал Арджуне. Здесь он просто ее пересказывает, но в других обстоятельствах и другому слушателю. Мы продолжаем. «Из вражды рождается гнев, из гнева – умопомрачение. В умопомраченном разуме человек забывает, что делать дозволено, а что запрещено». Как там в Гите говорится, когда человек теряет память, он теряет все. Вот Кришна здесь то же самое говорит. Тот, кто теряет разум, теряет память, тот теряет память, тот теряет все. А Кришна здесь другими словами. Тот, кто теряет разум, тот забывает, что дозволено, а что запрещено. О благородный муж, знай, что лишенный памяти теряет все. Ой, извините. О благородный муж, знай, что тот, что лишенный памяти, теряет все. Как путник, павший без чувств или мертвец, человек, лишенный памяти, не достигнет своей цели. Кто поглощен чувственными удовольствиями, тот не сознает себя и не узнает окружающих. Жизнь его бессознательна, как у дерева, дыхание безжизненно, как у кузнечных мехов. Иными словами, если мы не ставим в своей жизни некую сверхзадачу, некую цель, ради чего мы существуем, то наши легкие продолжают расширяться и уменьшаться. Но это то же самое, как у кузнечных мехов. Они дуют, но это совершенно бесполезно. Вот нас тоже здесь Кришна сравнивает. Легкие расширяются, сужаются. Но это бессмысленно. Если у нас нет некой сознательной задачи. Сознательная задача – это в человеческой жизни это достичь освобождения, достичь свободы. Свободы от рабства перед вещами, обстоятельствами, суевериями. Как Шкар Махарадж говорил, как это называется? Ну, суевериями, да, стереотипами. Потому что как только мы становимся рабами стереотипов, то мы вынуждены поступать в неких рамках. Вот задача человеческого существа в ведах, она обозначается как мукти или мокша, освобождение. Это вырваться из рабства догм, вещей, стереотипов, которые нам навязывают, в том числе и Священное Писание. Но чтобы вырваться из рабства всех стереотипов, в том числе из рабства Священных Писаний, нужно следовать заветам Священных Писаний. Вот. А это сверхзадача человека. Если человек не ставит перед собой такую задачу, а его задача, как в рекламе Coca-Cola, «бери от жизни все», то есть пропустить через себя как можно больше впечатлений, то жизнь его бессмысленна. Его легкие его напоминают кузнечные меха, которые бессмысленно сдуваются и надуваются. А сам он напоминает бессознательное дерево, которое стоит себе и стоит. Блага, что святые писания сулят смертному в обмен на праведность, не несут ему конечного покоя, но побуждают к дальнейшему поиску свободы. Ой, извините, я, конечно, опередил здесь. Они лишь сладкая обертка, в которую ребенку заворачивают лекарства. То есть следование заповедям, запретам, предписаниям священных писаний, неважно какой традиции, не самоцель. Но, как правило, люди следуют этим заветам для того, чтобы снискать уважение единоверцев. Со временем это становится чем-то показным. То есть человек определяет некую группу людей, некую группу живых существ, в которой он хочет быть своим парнем. И для того, чтобы достичь этой цели, он начинает соблюдать правила поведения или заповеди вот этой самой группы. Причем не обязательно это группа ныне существующих людей. Вот он себе вбил, например, в голову, что жили когда-то там русичи, казаки или какие-нибудь там христиане, там первые, истинные. Ну, какую-то группу себе воображает. Узнает, да, и его цель – это, например, после смерти воссоединиться с ними. Допустим, он себе воображает группу ангелов или группу небожителей, которые действительно существуют. Он себе ее воображает и начинает соблюдать священные писания, правила священных писаний для того, чтобы, потому что там говорится, после смерти, если ты ведешь праведную жизнь, ты отправляешься в рай. И вот он соединяется с этой группой, и он становится там своим человеком, или там, своим парнем. Или он воображает себе, например, группу филателистов, которые реально существуют. И вот, значит, чтобы быть своим в этой группе филателистов, он должен собрать определенное количество марок. Там, или там чего-то какого-то, как, группу каких-нибудь реконструкторов прошлой войны. И вот он начинает собирать какие-то вещи, какие-то предметы и так далее. Вот Священные Писания, они побуждают человека создать себе желанную группу из небожителей, которые действительно существуют, и стремиться попасть в их круг, стремиться стать своим среди них. Но не среди каких-то вот диких людей, каких-то дикарей. И тогда он начинает совершать поступки, которые его, в кавычках, возвышают до небожителей. И дальше он осознает, что это не конечная цель, а конечная цель – это вообще освободиться. И только в состоянии свободы, когда он уже не осознает себя ни небожителем, ни человеком, не идентифицирует себя ни с каким живым существом этого мира, то есть он совершенно освободился, он тогда способен понять, что высшая цель – это даже не свобода, а любовь. И тогда он устремляется дальше. Потому что любовь, она возможна только… Это привилегии свободных. Любовь недоступна рабам стереотипов. Брак возможен, доступен рабам стереотипов, а любовь нет. Любовь и брак – разные вещи. Ну, мы говорим сейчас о любви, о божественной любви, о любви ко Всевышнему. Вот, чтобы обрести любовь ко Всевышнему, чтобы она не зашла на нас, мы должны освободиться от всех стереотипов. Но чтобы освободиться от всех стереотипов, мы должны принять определенные стереотипы и отвергнуть, так называемые, принять хорошие стереотипы, то есть правила священных писаний, и отвергнуть правила живых существ, которые так Кришна их называет самовлюбленные друзья. Есть такая, Кришна определяет такой класс живых существ, как самовлюбленные друзья. Они тебе говорят, чего нужно достичь. Нужно ходить в такой одежде, нужно слушать такую музыку, нужно жить по таким-то стандартам. Самовлюбленные друзья. Они говорят, будешь такой же, как мы. Вот. Это он в главе «Божественные демонические натуры» определяет. Вот в этом стихе Кришна говорит: блага, что священные писания сулят смертному в обмен на праведность, то есть на добрые поступки, не несут ему конечного покоя, но побуждают к дальнейшему поиску свободы. Они лишь сладкая обертка, эти все священные правила, да, в которую ребенку заворачивают лекарства. Человек, естественно, связывает себя мыслями о предметах удовольствия, долгожительстве, здоровье, чувственных ощущений, власти и сородичах. Но таковые привязанности оканчиваются страданиями. Священные писания обращены тем людям, кто не ведает о высшем благе души, но занят обустройством бренного тела. Дабы такой человек не воплотился низшим существом, веды обещают ему райские наслаждения в следующей жизни в обмен на нынешние жертвы и благодеяния. Не соблазнившись посулами веды, человек не внимал бы священному слову. Господь, он в эти вот иллюзорные посулы вворачивает собственное слово, истину, которая говорит: будь свободен от всего, тогда ты встретишь меня. И Кришна говорит: если ты хочешь встретить меня, то есть если ты хочешь со мной любовных отношений, тогда ты должен избавиться от всех привязанностей, даже привязанностей к праведности. Другими словами, он говорит: тот, кто устремился ко мне, тот, кто сделал целью своего существования интимные отношения со мной, тому уже не нужны священные писания, правила священных писаний. В вайшнавизме это называется рага-бхакти. Но чтобы, я еще раз повторяю, но чтобы достичь стадии рага-бхакти, нужно пройти вайди-бхакти, то есть путь следования правилам и запретам. Миновать это нельзя. Не зная подлинного замысла вед, неразумные люди объявляют высшим благом плоды добрых дел, обозначенных Священным Писанием. Но то суть не плоды, но цветы перед истинными плодами. Снедаемые похотью, завистью и жадностью, слепцы принимают цветы за плоды, ослепленные сиянием огня и опьяненные дымом, они не видят вездесущий образ Всевышнего. То есть Кришна говорит, что если ты добрые дела ставишь целью своего существования, следование правилам как самоцель, то ты плод, то есть любовь, не увидишь, ты будешь цветочки потреблять как плод. Ты будешь не кушать не плоды, а цветы. Что за плодами, которые нам сулят Священные Писания, это благополучие в следующей жизни или в этой жизни, за этими посулами мы не видим самого Господа. И мы остаемся в этом мире, остаемся зимовать, как поет одна известная питерская группа. как там очень скоро мы исчезнем с экранов цветных мониторов. Очень точно, да, сказано. Остаемся зимовать. О, любезный друг мой, потому как глаза человека, жадного до райских плодов, застят туман невежества, он не способен видеть меня в сердце живых тварей и не способен разуметь, что Вселенная не отлична от меня и мною порождена. Кто с недаем жаждой удовольствий, не ведая сокровенного промысла Священного Писания, тот в погоне за вожделенными плодами самодовольно творит насилие, поклоняется кумирам, богам, предкам и духам, принося им в жертву животных. К несчастью своему, глупцы полагают насилие дозволено Священным Писанием, если совершается во имя богов и кумиров. Да, конечно.
И он решил сделать подношение коня. И там присутствовал Кришна при этом. Можете объяснить этот момент, почему они делали там коня, его разрезали, да?
Они его разрезают на 16 кусков, раскладывают по кругу, и в центр ложится жена царя.
И это все это было нормально, и Кришна там присутствовал, и не сказал, а не надо.
Кришна, он выдающийся политик Древней Индии, он следовал священным заветам, в священных писаниях это жертвоприношение описано и соблюдал. Нет, он присутствовал. Нет, делали это уполномоченные брахманы при царе. Его советники.
И это действительно помогло царю избавиться от угрызений совести?
Ну, в общем, да. Дело в том, что... Но таковы правила. Тут важно не совершение коня, а удовлетворение богов. Боги, они питаются жертвоприношениями. Вот это вот само почтение богам, оно приносит им удовольствие, и в ответ они человеку обеспечивают лучшую долю. Вот. И Кришна сказали, ты чувствуешь себя несчастным, потому что боги не вселили тебе чувство радости. Вот. Чтобы они тебе вселили чувство радости, ты сделай им что-то доброе, убей коня.
Ну, может, не обязательно убивать коня, да, и уже поздно, можно было там просто там цветы, благовония, что-то такое вот.
Тут такая вещь, что если тут Кришна говорит, что если у тебя есть какие-то желания в этом мире, в данном случае у Юдхиштхира было желание, он мучился угрызением совести, он считал, что, и это справедливо, что за то, что он причинил столько насилия другим, он будет страдать, а страдать он не хочет. Он будет страдать, и будут страдать несколько поколений его рода. А он этого не хочет. То есть у него есть желание. И чтобы это желание... коль скоро у тебя появляется материальное желание, ты должен соблюдать правила священных писаний, чтобы удовлетворить эти желания. Вот. И ему брахманы советуют, ты должен совершить жертвоприношение коня. Это раз. Второе. То, что мы называем убийством, по сути, это отнять имущество у другого. То есть у нас есть много всякого имущества. У нас есть одежда, у нас есть недвижимость, у нас есть доброе имя, у нас есть тело. И отъятие какого-то имущества называется по-разному. Например, отнять одежду – это называется грабеж. Отнять недвижимость – это называется рейдерский захват. Но, по сути, это все одно и то же. А отнятие тела – это называется убийство. Но это все входит в один ряд. По сути, они не отличаются, что отнять у тебя тело, что отнять у тебя одежду. И грехом считается, если тебя отнимают, но не возмещают тебе ущерб. Иными словами, если я у тебя отнял ветхую одежду и дал тебе царские наряды взамен, то это не является грехом. То есть я тем самым искупаю свой грех. То же самое относится и к убийству. Если мы называем убийство не убийством, а отнятие тела, то если я возмещаю этот ущерб, то это не является грехом. Поэтому, когда убийство, жертвенное убийство совершается по всем правилам и совершается брахманами, профпригодными брахманами, то это не убийство, а это отнятие у живого существа тела. И взамен духовные лица этому живому существу дают что-то более ценное. Они отбирают у него тело коня, но взамен он получает тело небожителя, тело ангела, кого-то из обитателей высших сфер. В этом случае это не убийство, а это замену одного тела на более пригодное, как в случае с ветхой одеждой и с царскими платьями.
То есть освобождение души коня, получается?
Да, да. Все получают благо. Если это совершается согласно священному слову, получает благо и тот, кто заказал жертвоприношение, то есть государь, исполнители брахманы, само жертвенное животное, боги, которые получают дары от этой жертвы, присутствующий простой люд, которые получают там, напиток сома или зерно, или что-то такое, после этого происходит раздача. То есть все, кто имеет какое-то отношение к правильному жертвоприношению, получают благо в той или иной степени. В том числе и жертвенное животное. Угу. Как нерадивый глупец тратит все сбережения свои на обещанный в будущем товар, как нерадивый купец тратит все сбережения свои на обещанный в будущем товар, это когда он делает предоплату. Вот, Кришна называет тех, кто делает предоплату, нерадивый купец. Нерадивые, да, купцы. Как нерадивый купец тратит все свои сбережения на обещанный в будущем товар, глупцы растрачивают богатство на жертвоприношение, предвкушают плоды оных в нынешней жизни и в грядущей на небесах. Вот здесь Кришна говорит, что все эти жертвоприношения, они бессмысленны. Они улучшат, в лучшем случае, они улучшат твое положение в этом мире. То есть ты или в этой жизни станешь лучше себя чувствовать, или в следующей отправишься на небеса. Таких вот Кришна называет глупцы, потому что... не буду толковать. Плоды обетованные столь же призрачны, сколь и сновидения. То есть эти плоды от жертвоприношений, они призрачны, как и сновидения. В состояниях просветленности, возбуждения и помрачения люди молятся небесному царю, кумирам и силам природы, вожделея к их бренным дарам. Но потому как я обладаю всеми богатствами мира, глупцы, поклоняясь своим божествам, поклоняются мне, хотя бы и скверным способом. Похоже на стих из Гиты, где Кришна говорит, если ты поклоняешься богам, ты все равно поклоняешься мне, но неправильно. Вот этот такой же стих, но иносказательно. Значит, люди молятся небесному царю, это Зевсу, Индре, кумирам, силам природы, вожделея к их бренным дарам. Но потому как я обладаю всеми богатствами мира, глупцы, поклоняясь своим божествам, поклоняются мне, хотя бы и скверным способом. Кто молится на кумиров и богов, тот полагает, что благодаря жертвам он после земной жизни вознесется на небеса, где ждут его нескончаемые удовольствия. А когда райской жизни придет срок, он родится на земле в знатном семействе. В цветистой вязи священного предания жадные и самодовольные люди не способны различить мой образ. Разделенные натра и веда конечно призывает к соитию с нетленным запредельным бытием, но мудрецы, вещающие святое предание, толкуют об этом иносказательно, ибо мне люб извилистый путь. А каким образом иносказательно? Когда священные писания говорят о вожделенных плодах праведности, а что значит иносказательно? Они тем самым говорят: не берите их. То есть, когда Священные Писания говорят, если ты соблюдаешь правила, то ты родишься ангелом на небесах. Тем самым, иносказательно, они говорят, не надо рождаться ангелом на небесах. Вот то, что мы тебе сейчас говорим, Священные Писания, то, что мы тебе сейчас говорим, этого не надо делать. Звук веды, доносящийся из запредельного бытия, чрезвычайно труден для восприятия. И раздается он единовременно в трех разных средах – в жизненном воздухе, чувствах и в уме. Звук веды – точно океан, безбрежный и бездонный. Есть единый звук. Ученые назвали бы это реликтовое излучение, то есть некая волна, некий даже не звук, а некая вибрация, которая присутствует во всех остальных вибрациях, и в голосе, и в звуках, и в свете, и в запахе. Запах – это тоже вибрация, только эту вибрацию мы улавливаем внутренней поверхностью носа, а не внутренней поверхностью уха. Внутренней поверхностью уха мы улавливаем вибрацию, звук, который мы называем звук. Языком мы улавливаем вибрацию, которую мы просто называем вкус. Но это такая же вибрация, просто более грубая. А кожей мы улавливаем очень грубые вибрации. Но все эти вибрации, они имеют единый источник. И этот источник здесь и в других местах Всевышний говорит, этот источник – это вибрация, которую можно назвать Ом. Вот этот Ом – первичный, предвечный звук. Ну, хотя это не звук, не нужно считать, что Ом – это вот звук, который мы голосовыми связками издаем. Это то, что физики называют реликтовое излучение. Оно присутствует всегда и везде. А вот на его фоне есть, так сказать, надвибрации. И их мы уже можем чувствовать, видеть, нюхать и так далее. Так вот, Кришна говорит, вот этот изначальный Ом, то есть реликтовое излучение, которое вышло из мира запредельного нашим чувствам, он делится на три составляющих. На звук, на мысль, Ом, а это еще и вибрации ума. Реликтовые, элементарные вибрации ума. Да? То есть чувство – это звук, ум и жизненный воздух. То есть ом, вот этот существует в пране, в воздухе и в уме. Звук веды – точно океан, безбрежный и бездонный. То есть вот этот Ом, он разлит по всему мирозданию, но мы его не способны ощутить в оскверненном состоянии ума, в сбитой циркуляции праны, когда у нас прана не уравновешена, вот эти нади, пранические потоки не уравновешены, мы этот Ом не способны уловить. Когда наш ум застят образы вожделения, мы этот он тоже не способны уловить. Ну и услышать его ухом мы тоже не способны, если мы не очистили своих чувств. Дальше Кришна говорит: «Я, многоликий владыка, обладающий безграничной властью, пронизаю собою все сущее и наполняю все без исключения». Здесь Кришна говорит, что он в виде ом присутствует везде. И за священным словом веды, то есть за цветистостью священных книг, мы должны увидеть его звук, то есть его звучание, обращение к нам, ом. Ом означает «иди сюда». Или Шридхар Махарадж переводил ом как «да», «да» с большой буквы. Да? По-моему, в «Эволюции сознания» он говорит, ом означает «да». «Да» — это ответ на ваш вопрос. Есть ли счастье? Потому что все мы ищем счастье. Мы задаемся вопросом, и все мы ищем счастье. Это то, что всех объединяет. От маленькой букашки до Творца этой Вселенной, Брахмы, это объединяет всех. Поиск счастья. То есть мы как бы ищем его, мы задаемся вопросом, есть ли счастье? И вот это Шридхар Махарадж говорит, ом означает «да», оно есть. Но ом еще можно перевести как не просто «да, есть счастье», а призыв. Счастье есть и «да, давай сюда». И вот Кришна говорит, что в виде звука ом, то есть в виде вибрации ом, в виде «да, счастье есть, приди сюда, возвращайся в лоно». Йога означает возвращение в лоно. Возвращайся в лоно ом. Вот этот призыв, он присутствует везде. Другими словами, он говорит, куда бы ты ни посмотрел, ты всегда увидишь, ты во всем увидишь меня, то есть во всем увидишь мое приглашение лично к тебе, ко мне обратно, домой. Куда бы ты ни посмотрел, ты увидишь символы моего приглашения, обращенного к тебе. То есть ты во всем увидишь месседжи, смс-ки, посланные тебе. В отношениях между мужчинами и женщинами, в отношениях между правителями и подданными, в отношениях между звездами и землей, в отношениях между пчелами и цветами, деревьями и листьями. Везде, во всем мире, во всем бытии, всякая ситуация, всякие обстоятельства, всякие отношения – это есть скрытое послание Его к нам. Возвращайтесь. Да, ом. Вот Кришна говорит, я во всем, я везде вас приглашаю. В уме, в пране, то есть в жизни. Что такое прана? Это жизненная сила, то есть жизнеощущение. В ощущении себя, в мыслях и во внешнем мире я везде вам напоминаю о себе. Ом. Вот об этом этот стих. «Я, многоликий владыка, обладающий безграничной властью, пронизаю собою все сущее и наполняя все без исключения». «Наполняя все без исключения бытие запредельным звуком веды, кои мудрецы восприимут в виде жизненного русла, что протекает во всех живых тварях». Этот ом, это прана вот это. «Но потоки сии тонки, как волокна лотоса, и едва осязаемы для чувств. Как паук извлекает изнутра своего паутину и исторгает ее изо рта, так Всевышний, кто есть средоточие блаженства и созвучия, проявляет себя с помощью пространства в виде первичного звука, состоящего из жизненного воздуха, а затем творит и разрушает умом, источающим согласные веды, бесконечные по звучанию и значению украшения, украшенные согласными, гласными, шипящими и полусогласными, происходящими от неуловимого звука ом, и наполненными множеством наречий и размеров, где последующие четыре слога протяжении предыдущих. Это он про санскрит говорит. Значит, вкратце, да, звук ом – это не согласное и не гласное, и не шипящее. Это некая изначальная вибрация. Но когда эта вибрация попадает в какую-то среду, она преобразуется. Если она, когда она попадает в среду, ну, условно, пространства, она преобразуется в пространство, что передается. В пространство передается звук. Он не есть звук, как мы его привыкли себе понимать. Это некая вибрация. Но в пространстве она становится звуковой вибрацией. А звуковая вибрация – это согласная. Это гласная буква. А, О. Эти звуки мы слышим в пространстве. Но ведь существуют еще согласные, есть еще шипящие. В санскрите есть еще полушипящие. И вот эти «м». И вот когда среда уплотняется, когда пространство переходит в огонь, в воду, в воздух, да, воздух, огонь, воду и в твердь, появляются, то есть вот эти гласные изначально, они принимают форму согласных. Согласные, кстати, мы слышим не в воздухе, как «м». «М» – это плоть, а «ма». Это уже пространство. Вот этот ом, он в разных средах принимает разные формы звуков. В такой среде, как ум, этот звук ом принимает образ чистой мысли. То есть мысли без картинок, без образов. Вот это что-то похожее с состоянием шавасаны, когда мысли есть, но они не твои. То есть ты как бы смотришь, как они мимо тебя маршируют. Такие безобразные. Не в смысле плохие, а без образов мысли. То есть вот они как-то вот мимо проходят, и ты за них не цепляешься. Это ом, принявший, попавший в среду ума. И вот этот ом, он в разных составляющих нашего существа, мы состоим из тверди, то есть костей, мяса, воды, воздуха, чувств, ума, праны. И вот во всех этих составляющих вот эта вибрация, реликтовая ом, она принимает разные формы. Вот об этом этот стих. Так. Размеры, в кои складывается предвечный звук, есть гаятри. Кришна здесь перечисляет. Есть гаятри, ушник, ануштуб, бихати, пангти, триштуб, джагати, атичханда, атьяшти, атиджагати, ативират. Это санскритские размеры. Я бы рад рассказать про них, но я ничего не знаю. Лишь я знаю то, что веды определяют как действие. Они. Лишь я знаю то, что веды определяют как действие, о чем они гласят, что же выписуют и какой выбор предлагают. То есть смысл... Да, кстати, веды есть тоже преобразованный звук ом. Ом... Он как бы разворачивается, и в этом развертывании появляется смысл, а смысл необходимо облечь в формы, то есть в слова. И дальше, говорится, веда сначала была ом, потом она стала десяти, а потом она стала двустрочьем, потом четверострочьем, потом десятистрочьем, потом она развернулась в риг, то есть в стихотворное произведение Ригведа. А потом единая Веда разделилась на Ригведу, Атхарваведу, Риг, Атхарва, Самый Яджур. Да. Потом она в конце Двапара-юги, Веда Вьяса, который сделал из этих четырех разделов единый, собрал Шримад Бхагаватам, который мы с вами, собственно, и читаем. Надеюсь, скоро закончим. Итак, Кришна говорит: «Лишь я знаю то, что веды определяют как действие. О чем они гласят? Что же выписывают и какой выбор человеку предлагают? Действие есть просто служение мне. Назначение действия – угодить мне. Лишь обо мне говорят веды и предлагают человеку путь действия и путь познания как способы достижения меня. И эти же пути веды отвергают как негодные для постижения меня». Потом уже. Когда с помощью веды или когда с помощью религиозного, любого религиозного пути мы осознаем, что цель – это саити, йога с высшим существом, вот тогда уже веды не нужны. Ракете сначала нужна ступень, чтобы от нее оттолкнуться. То есть вот этот вот ракетный двигатель – он извергает из себя твердь, то есть огонь, некую массу, и от этой массы уже ракета отталкивается. Но когда она попадает в ракету в условии невесомости, эта ступень, она уже не нужна, это двигатель, он будет только толкать ее. Тогда происходит отторжение двигателя, и дальше ракета уже летит сама по себе. А, кстати, Земля плоская, и космоса нет. Я просто вам рассказываю, просто рассказываю принцип реактивного двигателя. Двигатель создает массу, от которой основное тело ракеты отталкивается. Но в каком-то этапе она уже не нужна, вот эта масса. То есть этот двигатель не нужен. Точно так же веды. Мы благодаря им, благодаря следованию, ну вообще священному писанию, в целом, благодаря следованию неким правилам и запретам, принципам ямы, неямы и так далее, мы достигаем некого состояния, мы выходим на некую орбиту. И вот когда мы вышли на эту орбиту и осознаем, что для того, чтобы войти в любовные саити со Всевышним, правила, которыми мы обзаводились прежде, следовали прежде, они будут только мешать, они будут нас тянуть. То есть мы будем жить ради правила, а не ради цели. И вот тогда следование этим правилам является пороком. То есть то, что является благодетелью для грешника, как способ исправления его, это же самое является пороком или греховным действием для праведника. Понимаете? Еще раз, это последний стих, мы сейчас заканчиваем. Действие есть просто... Так, это... Ну ладно, сейчас мы прочтем это. Действие есть просто служение мне. Назначение действия – угодить мне. Лишь обо мне говорят веды и предлагают человеку путь действия и путь познания как способы достижения меня. И эти же пути веды отвергают как негодные для постижения меня. Приняв прибежище подле моих стоп и отвергнув деланье и познание как ложь, веды черпают счастье в прославлении меня и одаривают блаженством рабов моих. То есть те правила, которые позволяют нам подняться до определенного уровня, являются препятствием для дальнейшего следования, для дальнейшего возвышения. И здесь Господь говорит: а когда ты переступил запреты, переступил рамки вед, то для чего они нужны? А для того, чтобы получать удовольствие от чтения. То есть веды, они дают просто удовольствие для тех, кто, для рабов моих, которые уже живут не правилами и запретами. Веды нужны для того, чтобы получать удовольствие от чтения. Вот, об этом их собственная польза. Как в одном месте Шридхар Махарадж говорит, смысл жизни – это интересоваться смыслом жизни. это и есть смысл. То есть для чего мы живем? Для того, чтобы спрашивать себя, а для чего мы живем? Так, ну что, есть возражения? Может быть, кто-то хочет сказать, что глупость вы все читаете? Да.
Видите, что то есть благие деяния, они приводят нас к какому-то, как там делать, или откровению, или озарению, да, что мы понимаем, что мы не действующие, что мы просто наблюдатели. Вот. И вот это озарение, как раз, оно приходит только благодаря совершению каких-то благих дел и широкими другими путями.
Можно. Есть три способа осознать себя непричастным творящемуся вокруг. Осознать себя наблюдателем, но не вовлеченным делателем. Три способа. Я их всегда перечисляю. Это, собственно, Кришна в Гите определяет как карма-йога, гьяна-йога и дхьяна-йога. Карма-йога – это путь действия. Он просто наиболее нам доступен. Но есть для избранных и пути гьяна и дхьяна йоги. Чем они отличаются? Гьяна йога, ты перестаешь физически действовать, ты уходишь в затвор, в монастырь, в пещеру, на дно океана, как древние йоги. Они останавливали дыхание и садились под водой, и сидели там сотни лет. Да? Ты уходишь от действия и начинаешь анализировать виденное тобою. Ты уходишь в скит и начинаешь разбирать осязаемую реальность на составляющие. Ты отделяешь твердь от жижи, от газа, от плазмы огня и от пространства. Ты осознаешь, что ты не принадлежишь этому, ты не относишься ни к одной стихии. Это гьяна-йога. То, что ты наблюдаешь, не есть ты. Сам факт того, что ты что-то наблюдаешь, означает, что ты не предмет наблюдения, а наблюдатель. Если вот то, что я сейчас произнес над этой мыслью, долго-долго думать, отключив себя от образов вовлечения, от внешней действительности, ты вдруг осознаешь, что ты отличаешься от того, что ты видишь. Ты видящий, а все видимое. Это гьяна-йога. Есть дхьяна-йога. Ты не наблюдаешь... Это еще дальше. Ты не наблюдаешь зримую действительность, а ты сразу уходишь в себя. Ты просто начинаешь наблюдать себя. Это совсем для избранных. Это просто йог в квадрате. Для того, чтобы осознать себя наблюдателем, тебе не нужны предметы наблюдения, а ты просто сразу... Я наблюдатель. Ты отключился от всего. Но нам, как обычным смертным, нам советуется путь делания. Потому что дхьяна и гьяна, то есть самосозерцание и анализ предмета созерцания, но среднестатистическому человеку недоступен. Если вы считаете, не конкретно, если кто-то считает себя гением, способным переступить через этап делания, то флажок ему в руки и барабан на плечо, пожалуйста. Но мы должны, Шридхара Махарадж говорит, мы должны идти путем делания, то есть отделить злодеяние от благодеяния, хотя граница между ними условная, в высшем смысле условная. Но если мы отделяем благодеяние от злодеяния и сознательно посвящаем себя благодеянию, то мы в конце концов осознаем, что этот мир есть иллюзия, есть компьютерная игра, хорошо срежиссированная компьютерная игра, но тем не менее игра, а я лишь наблюдатель. И в какой-то момент из геймера ты вдруг превращаешься в наблюдателя, который стоит за спиной у этого геймера. И геймер уже продолжает там свои уровни проходить. Он то на 88-й уровень забирается, какой-то уровень бог, да? Через стены ходит. Ну, как йоги, когда обретают ситхи, да? Что они через стены ходят, по воде гуляют, достают любой предмет. Ну, в общем, это в компьютерной игре бог. Я вот когда ты играл в Дюк Нукем, помните, такая игра была?
Дюк Нукем.
Вот моя была любимая в юности.
Давно было.
Ну, какие наши годы. Как в том анекдоте, Петька спрашивает: Василий Иванович, а почему у тебя носки стоят, а у меня еще наклоняются? Он говорит: так мне годков побольше, Петька. Так что я застрял на Дюке Нукеме. И там можно было себе сделать уровень, там какой-то код набираешь, и чтобы не ходить по коридорам, ты напропалую идешь вот, к последнему уровню. И вот мы в этой жизни, в этом существовании, мы поднимаемся, опускаемся, получаем силы, теряем силы.
И вот вы хотите сказать, есть читеры, да, они как бы...
Как читить, да. Так вот, с помощью йоги, вот мистической йоги, которую Кришна в Гите описывает и в Шримад-Бхагаватам, можно вот эти все читы скачать, заполучить. Это называется ситхи, и существует 8 ситх. Мистические совершенства их еще называют. Это способность не поддаваться гравитации или, наоборот, делаться таким тяжелым, что перекрытие железобетонное не выдержит. Это способность влиять на мысли других и считывать мысли других. Что там еще?
Максимально уменьшаться, как атом становится, увеличиваться в размерах.
Да, это вот то, что я перечислил. Становиться тяжелым и легким.
Нет, это... тут исчезать, а... как бы...
А, ну, анимы и лакимы. Ну, неважно, да. Да-да-да, это разные, кстати, виноват, да. Анима – это становиться маленьким, а лакима – это становиться невесомым. Ну, в общем, их 8 есть. И вот в результате благодеяния, описанного в священных книгах или в культуре йоги, это ямы, принципы ямы и ниямы, главное из которых – не делай другим того, чего не желаешь себе. Благодаря вот этому благодеяниям, продиктованным желанием не делать другим того, чего не желаешь себе, мы вдруг осознаем, что мы не участники, не геймеры, а мы просто смотрим как тело, ну, некое существо, которое ты до этого считал «я». Оно участвует в каких-то там побегушках, каким-то уровнем гуляет. Это вот карма-йога называется. Но я повторяюсь, есть и другие, более сложные, но короткие пути. Это дхьяна – самосозерцание, и гьяна – созерцание зримого мира. Еще какие-то сомнения, может?
А это как бы отдельный путь или просто, например, карма-йога перетекает?
Это пути отдельные, но они перетекают. И Кришна в 6-й, по-моему, главе говорит, что карма, она неизбежно перетекает в гьяну. В тот самый момент, когда делатель, то есть вовлеченный участник, осознает, что он ничего не делает, а лишь наблюдает за этим, который делает, которого он считал только что с самим собой, вот это уже гьяна. А потом, когда он... уже не смотрит на делателя. То есть он сначала удивляется: о, кто-то там действует, но это не я. Я просто наблюдаю. И когда он на этого делателя вообще перестает обращать внимание и целиком сосредотачивается на себе, в этот момент он переходит в уровень дхьяны. То есть Кришна говорит, это просто этапы, это 3 пути, но это как лестничные марши одной лестницы, которые перетекают в один в другой. Первый марш – это на второй, да, этаж. Это карма, потом гьяна, потом дхьяна. Пока ты не достигнешь уровня, когда, наблюдая себя, созерцая, осознавая себя, ты вдруг осознаешь, что за тобой кто-то наблюдает, что я существую только благодаря тому, что я существую в чьем-то сознании. Что я не самодостаточен. Это такое сверхоткровение. Другими словами, этот компьютер, он существует только, покуда я за ним наблюдаю. Пока есть наблюдатель. Если нет наблюдателя, его не существует. Все существует в сознании кого-то. Да, объекты существуют только в паре с субъектом. Зримый мир существует, когда есть зритель. Когда нет зрителя, все есть реликтовое излучение, все есть вибрации. Образы образы этой жижи, этой в римской философии это называется материи, да? Образы материи существуют только, когда я смотрю за ними. Мы сейчас не будем, тысячу раз мы уже основы квантовой механики обсуждали, я не буду возвращаться, что все существует в сознании экспериментатора, наблюдателя. И вдруг ты осознаешь, что я сам на том, на высшем этапе, что я сам, поскольку я существую, то должен быть тот, в чьем сознании я существую. И в этот момент ты осознаешь присутствие сверхнаблюдателя, параматмы. И тут этот параматма, сверхнаблюдатель, в его сознании существует все бытие. В нашем сознании только какой-то сектор, а в его сознании все бытие. И в этот момент ты не просто осознаешь, а ты, ну не глазами, конечно, а ты видишь его, ты зреешь его, ты зришь его, ты зришь параматму. Следующий момент, ты сознаешь, что ваши отношения не полны, просто в ответ созерцать его прекрасный образ недостаточно, а хочется еще подмигнуть ему, и чтобы он в ответ подмигнул. И начинается уже, это уже этап бхакти. Вот этот предыдущий этап, это был йога. Высшей стадии аштанги-йоги, восьмиступенчатой йоги, созерцание сверхсозерцателя. Созерцание сверхсозерцателя. И потом наступает следующий, высший этап бхакти, когда ты хочешь с ним перемигиваться, руки пожать. Ну, а еще выше уже какие-то запредельные вещи. Это когда Саечку за испуг ему. Прокатиться на нем, на его спине, потому что он проиграл во что они там играют. В карты или в кости. Пендали от него получить. Обмануть его где-то, подставить, пожаловаться на него. Оказывается, у него, у этого сверхнаблюдателя есть родители. Пожаловаться родителям, чтобы они ему показали, где раки зимуют, и всыпали по первое число, и задали ему фунт лиха. Погнали его, куда Макар телят не гонял, и погнали его за Можай. В общем, вступить с ним личные отношения. Это высший этап бхакти. Вот. Но поскольку это недостижимо, и это за пределами мечтаний, это невозможно, мы это даже не обсуждаем и даже никогда об этом не говорим. Ну что, все. На этом заканчиваем наш экскурс. Потому что сейчас начинается первый этап.